Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Российские байкеры из клуба «Ночные волки» рассчитывают поодиночке просочиться на Запад. Допустят ли в Европу нежеланных гостей? На Украине готовят масштабную реформу правоохранительных органов. Чем полиция будет отличаться от милиции в этой стране? Петербургский анархист Дмитрий Левкин вышел на свободу. Почему варшавское дело привлекло к себе так много внимания? Эти вопросы поставил перед нами вторник, 28 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, также известный как «Хирург», выступил с заявлениями в Бресте. Он предупредил Европу об опасности русофобских настроений. Напомню, что польские власти минувший понедельник не пропустили байкеров, которые, по их словам, проводят мотопробег, посвященный 70-летию победы над нацистской Германией на территории Европейского Союза, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
После проверки на пункте пограничного пропуска Тересполь, байкеров, а также несколько микроавтобусов и легковых автомобилей, сопровождавших участников пробега, развернули назад. На подмогу товарищам из Москвы срочно выдвинулся хирург. Во вторник он дал пресс-конференцию в российском консульстве в Бресте, а после пригрозил, что русофобы вскоре поплатятся за то, что творят.
Русофобия затевает это влияет, этим людям это и адресовывают. Доиграйтесь. Вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Я не говорю, не адресую это конкретным людям. Более того, я благодарен польскому народу за поддержку. Слушайте, давайте меня не провоцируйте. На этим вопросом сам ответил сам на этот вопрос, чем все это может кончиться. Вот эта вся продолжающаяся вот эта истерия, знаете, иногда трусоватый человек или крыса, которого загнана в угол, она может кинуться и укусить. А трус может иногда с перепугу выстрелить. Понимаете, я вот это имею в виду. Вот эта вот истерия, когда она сама, вот это мракобесие, она может заставить их нажать на курок. Что потом будет, это только, я думаю, что не надо никому объяснять.
Происходящее на польской границе Залдостанов назвал дешевым шапито и провинциальным театром, заверив журналистов, что мотопробег по Европе состоится в любом случае. При этом он отказался сообщить, каким образом будет осуществлена акция. «Через два дня вы получите оттуда репортаж», — сказал Залдостанов, уточнив, что байкеры, которым накануне запретили въезд в Польшу, в мотопробеге участия не примут. По его словам, у него есть послание ветеранам Европы от ветеранов Орловской и Тульской областей, поэтому священный долг — доставить его получателям. «Послание будет доставлено по ранее объявленному маршруту», — пообещал байкер. Сейчас в центре Бреста находятся несколько десятков мотоциклов с государственными российскими, белорусскими и советскими флагами. Члены российского мотоклуба заявляют, что не намерены отказываться от идеи провести пробег «Дороги Победы». В частности, Залдостанов сообщил, что польские байкеры предлагали россиянам проехать вместо них по маршруту акции. Но, подчеркнул он, это должны сделать именно «Ночные волки». Участники мотопробега вновь предпримут попытку проехать в Польшу через разные пункты пропуска. На белорусско-польской границе таких пунктов 5. 3 в Брестской области и 2 в Гродненской. Залдостанов выразил благодарность белорусским властям. По его словам, раньше никаких отношений с белорусским руководством у него не было, но в данном случае все решалось за пару часов. За это хочу сказать огромное спасибо белорусскому президенту Александру Лукашенко. На сегодняшней пресс-конференции, помимо Залдостанова, присутствовали 10 участников мотопробега, которых накануне не пустили в Польшу, а также консул Российской Федерации в Бресте Никита Матковский. Дипломат, в частности, высказал мнение, что все произошедшее на границе не было случайным. Заявленный мотопробег по маршруту Москва, Минск, Брест, Вроцлав, Брно, Братислава, Вена, Прага, Мюнхен, Берлин 9 мая вызвал негативную реакцию в европейских странах. А МИД Польши еще 24 апреля передал посольство России в Варшаве ноту, в которой отказал группе российских мотоциклистов во въезде на польскую территорию. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Петербург готовится принять 2 мая на открытие мотосезона ночных волков из Москвы. Однако мотоциклисты города не объединены в мотосовет Петербурга. Видеть хирурга Залдостанова на Дворцовой площади и превращать мотоциклетный праздник в политический митинг, пусть даже и посвященный 70-летию Победы, не желают. Их в этом поддерживают демократические организации Петербурга, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Обеспокоенность сообщества петербургских мотоциклистов, а в Петербурге и Ленинградской области насчитывается не менее 35 мотоклубов, вызвало появление 15 апреля на сайте motobratan.ru сообщение о том, что на открытие мотосезона в Петербург прибывают московские ночные волки во главе с Александром Залдостановым. Появилась информация о том, что хирург уже встретился с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и договорился с ним о проведении 2 мая на Дворцовой площади политического митинга в стиле антимайдана. Представители петербургских мотоклубов провели 2 заседания мотосовета Санкт-Петербурга. Об итогах их сообщил представитель мотоклуба «Хулиганы» Александр Акатов.
Клубы не поддерживают такой вот приезд московского представителя в обход общественности, мотообщественности. То есть он не собрал мотосовет экстренный, не сказал, что он приедет. Все мы знаем политические акции, которые проводятся. Помимо этого, не было четко указанной программы вот по Петербургу. Это, в общем-то, всех напрягало. И это обсуждалось и клубными, и фрирайдерами, поэтому несколько недель назад был экстренный мотосовет, а сейчас вот подвели точку уже на официальном мотосовете, который весенний.
Ночные волки в Петербурге традиционно открывали мотосезон. Однако в последнее время влияние этого клуба на сообщество петербургских мотоциклистов резко снизилось. Александр Акатов поясняет.
Питер – это большой город, дружный город, у которого есть мотосовет. И тут всегда была одна колонна, она собиралась, и все вот свои ребята ехали разговаривать о мото, встречаться после зимы, и вот эта тема их объединяла всех. И если приезжает гость, хоть он там и президент клуба, который здесь тоже представлен, но с таким заходом, то есть все знают, что он приехал с МОМ, там, от Путина, губернатору зашел, вот это не понравилось никому, раз. И второе, да, вот то, что политические акции проводятся, то есть никто не знает, что это будет. Будет он на своем броневике выступать, либо еще что-то. Программы нету, они, как бы, ну, ночные волки говорят, что этого не будет, но народ не верит. Много разных слухов, разнотолков, и все вместе это вот не радует народ.
В результате на последнем заседании мотосовета Санкт-Петербурга 18 апреля, которое проходило с участием представителя губернатора, было решено осуществить анонимное голосование по 3 вопросам. Кто должен заниматься организацией открытия и закрытия мотосезона в Петербурге? Мотосовет, выбранный на мотосовете клуб или традиционно ночные волки? 24 апреля, судя по результатам голосования, в котором приняли участие и москвичи, и россияне из других городов, большинство голосов было отдано за клуб «Ночные волки». Однако, если судить по результатам голосования петербуржцев, то большинство голосов было отдано мотосовету. Активное участие в голосовании приняли самые различные сообщества. Голосовать против «Ночных волков» призвали, например, активисты гей-мотоклуба. Мотоциклистка из группы «Свободная Ингрия» Инна Демидова такие результаты голосования объяснила деятельностью троллей – московских и ставропольских.
Ну, изначально это голосование проводилось в группе мотосообществ и, в частности, в группе мотосовета, в общем-то, и в Санкт-Петербурге. Это голосование, естественно, то есть отрицание вот этого вот желания провести политический митинг вместо открытия, вместо традиционного мотоциклетного праздника открытия сезона, побеждало. Но дело в том, что, не знаю, с чьей стороны, к этому голосованию почему-то были под включены также Ставрополь и Москва. Какое отношение это имеет к внутренним делам Петербурга, не очень понятно. Но также там были замечены какие-то совершенно посторонние люди, не имеющие отношения вообще к этим делам. И таким образом, как я понимаю, на данный момент в голосовании победило мнение о том, что все очень жаждут увидеть ночных волков в качестве предводителей всего этого действия. У нас в ингерманландских сообществах, не в одном, а в разных сообществах, достаточно мотоциклистов, которые, естественно, против подобных событий. Я думаю, что вся здравомыслящая часть населения, и особенно мотоциклистов, просто не будет принимать участие в этом мероприятии, потому как средства массовой информации могут это все превратить в что-то совершенно другое. То есть, допустим, человек, который пришел выказать свой протест против этого, будет показан таким образом, как один из людей, который поддерживает эту акцию. Поэтому я думаю, что целесообразно просто проигнорировать это мероприятие.
Возмущение предстоящим визитом в Петербург хирурга выразили активисты коалиции «Демократический Петербург», объединяющей партию «Яблоко», движение «Солидарность», «Республиканский союз», «Христианских демократов Санкт-Петербурга» и другие партии «Общественные объединения города». Сопредседатель петербургской организации «Движение «Солидарность» Всеволод Нилаев.
Дело в том, что мы обсуждали эту ситуацию на заседании оргкомитета, то есть это более широкое собрание, нежели коалиция «Демократический Петербург», это заседание оргкомитета по подготовке первомайского антивоенного демократического марша. И единогласно пришли к такому выводу, что хорошо бы поддержать тех свободных, так сказать, свободолюбивых мотоциклистов, байкеров Санкт-Петербурга, которые категорически против привнесения в их традиционный праздник, уже открытие 15-го по счету мотосезона в Санкт-Петербурге, каких-то элементов политики, и даже не просто каких-то, а конкретных весьма. Это, как мы видели на предыдущих мотопробегах, возглавляемых ночными волками, портреты Сталина. Это призывы к фактически физической расправе над так называемыми участниками, сторонниками Майдана или Евромайдана. То есть это антимайданное движение хирурга. Вот сама политизация 70-летия Победы. Брать и устраивать шоу из этого, ну, совершенно безнравственно.
Мотосовет Санкт-Петербурга распространил заявление, в котором в частности сказано: «Превратить праздничную колонну мотоциклистов в митингующую массу, пусть даже прикрывшись святыми лозунгами Великой Победы или поминовения невинно убиенных в Одессе, некорректно, а по сути просто непорядочно. А решить, что возглавление колонны московским гостям принесет большую радость питерским мотоциклистам, просто смешно. Уважаемые мотоциклисты города Санкт-Петербурга, обдумайте свою гражданскую позицию, не следуйте за пустыми обещаниями и лживыми лозунгами, не поддавайтесь на спекуляции, это наш город и наши праздники». Конец цитаты. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 апреля. Сегодня президент России Владимир Путин выступил на втором медиафоруме региональных и местных средств массовой информации под названием «Правда и справедливость». Президент по обыкновению сделал довольно много заявлений по разным темам российской общественной жизни, говорил и об экономике. Президент России считает, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, главные экономические трудности позади. В четверг Центральный банк России будет обсуждать вопрос о новом снижении процентной ставки по кредитам, которая была в декабре резко повышена, чтобы остановить обвальное падение рубля. Означает ли это, что российским властям удается справиться с кризисом? Следует ли доверять заявлениям российского президента? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с председателем партии «Гражданская инициатива» экономистом Андреем Нечаевым.
Безусловно, страна переживает достаточно серьезный экономический кризис, причем он связан не только с внешними факторами падения цен на нефть, обострение ситуации вокруг Украины и связано с этим санкции. Но у нас падение основных макроэкономических показателей началось еще с начала 2012 года. Ну, сначала замедление темпов роста, а потом в конце прошлого года перешло просто непосредственно в падение. С моей точки зрения, это признак тупиковости той экономической модели, которая где-то в середине нулевых годов была избрана нашей властью. Это вот курс на строение такого госкапитализма с сильной сырьевой ориентацией, ну и, мягко говоря, со значительной коррупционной составляющей. Поэтому процентные ставки и так далее, это все конкретные инструменты. Можно сейчас ставку немножко понизить, можно ставку немножко повысить, но не этим определяется реальное состояние экономики, потому что мы ухитрились вползти в кризис в ситуации, когда цены на нефть превышали $100 за баррель. И в отличие от кризиса 2008-2009 годов, который носил общемировой характер, мы вошли в этот кризис в одиночку, и до того, как мы кардинально не поменяем предпринимательский климат, уровень защищенности собственности, судебную систему, другие институты, рассчитывать на какой-то серьезный и устойчивый экономический рост нам едва ли приходится.
Власти явно исходят из представлений совершенно других. Им кажется, допустим, что можно просто потихонечку пережить это. Ну вот сейчас мы подняли очень высоко ставку, остановили падение рубля. Теперь мы ее потихонечку можем опускать, и это будет возобновлять деятельность экономики, там, предприятий, которые нуждаются в кредитах. Вот такая стратегия, она позволяет как-то потихонечку властям выживать?
На самом деле эти общие вещи, о которых я говорю, они носят принципиальный характер. У нас резкое замедление роста основных макроэкономических показателей, кроме инфляции, которая, наоборот, в последнее время все время ускорялась, началось еще с 2012 года, когда были совсем другие процентные ставки, когда были очень комфортные цены на нефть, когда не было никаких санкций. То, что мы наблюдаем сейчас, это не следствие какого-то конкретного решения. Вот повысили ставки, и все стало плохо. А вот сейчас мы их понизим, и все станет хорошо. Это иллюзия. Безусловно, процентная ставка имеет очень важное значение как конкретный инструмент. Тем более в ситуации, ну, если не кризиса ликвидности, то, по крайней мере, достаточно напряженного положения с ликвидностью, когда средства Центробанка как кредитора последней руки чрезвычайно востребованы, то под какие проценты дает деньги банкам, во многом определяет и стоимость кредита для конечных заемщиков. Но если сейчас, вот чисто теоретически, Центробанк вернет ставку на уровень, который она была до ее вот такого скачкообразного повышения, у нас не произойдет бурного экономического роста, вот я готов, что называется, пари держать. Основная ставка скорее делается на то, что вот бог даст, цены на нефть опять пойдут вверх. Мы сейчас с помощью резервного фонда, небольшого пока еще урезания расходов бюджета, вот мы как-то полтора года пересидим, а потом об этом никто вслух не говорит, но реально все действия правительства, они вот таковы именно. Вот сейчас мы как-то залатаем дыры, а потом, бог даст, на нефть пойдет наверх, и жизнь наладится. Но отличие кризиса нынешнего от кризиса 8-го и 9-го годов, когда эта тактика сработала, в общем, ну, там, не идеально, но сработало. И те антикризисные меры, которые правительство тогда использовало, вот именно, значит, помочь конкретным компаниям, поддержать банковскую систему, значит, чуть-чуть поддержать население, в смысле, там, безработных, в ожидании, что мировая экономика выйдет из кризиса, спрос восстановится, соответственно, восстановится конъюнктура для основных наших экспортных сырьевых товаров, и жизнь наладится. Сейчас, я вот специально это подчеркиваю, мы вползли в кризис в одиночку, и рассчитывать на то, что конъюнктура как-то кардинально поменяется там через полгода, у нас никаких оснований нет, соответственно, на резкое увеличение цен на основные сырьевые товары. Скорее, наоборот, снятие санкций с Ирана может еще негативно сказаться на ценах на нефть.
Оппозиция собирается активизироваться в следующем году в преддверии выборов. В частности, вы собираетесь идти на выборы. И традиционно, когда политики идут на выборы, у них есть несколько путей у избирателей, к чему они апеллируют. Для российской оппозиции что будет важно? Внешнеполитическая составляющая или внутриполитическая составляющая?
Ну, мне нравится очень шутка, которую придумал не я. Сейчас и в ближайшее время нам предстоит ожесточенная схватка между телевизором и холодильником. Безусловно, снижение уровня жизни уже идет. И люди не могут не чувствовать инфляцию, которая даже по официальным данным составляет 16%, а для многих конкретных официальных групп она сильно зашкаливает за 30%. И прежде всего для малообеспеченных. Другое дело, что по кремлевской пропаганде удается за счет такого вот нагнетания ура-патриотических настроений, за счет постоянного введения аналогий между Россией и Украиной, где, конечно, экономическая ситуация многократно хуже, чем в России, политическая ситуация тоже достаточно неустойчивая, все-таки создавать у значительной части населения готовность терпеть эти экономические трудности и снижение уровня жизни. Но насколько вот этого запаса терпения и, так скажем, мощностей официальной пропаганды хватит, не знаю. Второе, за практически последние 6 лет достаточно зримое падение уровня жизни, оно не может все-таки остаться без последствий. Вот тот консенсус, который неписанный, который был установлен между властью и... Реально, надо трезво смотреть на вещи, реально значительной частью общества, там, я не знаю, 86% или 65%, но, безусловно, значительной, что вы обеспечиваете нам постоянно растущий и зримо растущий уровень жизни, мы закрываем глаза на ограничение демократических свобод, на фактическую несменяемость власти, на коррупцию, ну и на, так сказать, другие безобразия. Вот этот консенсус, он, конечно, может быть подвергнут серьезному испытанию. Я не уверен, что большая часть людей, которые там выйдут с протестами или, по крайней мере, будут настроены достаточно критически, проголосуют именно за вот правую либеральную демократическую оппозицию. Но то, что к меньшинству людей, которые выходили на Болотную, которые действительно обеспокоены фальсификацией выборов, фактически унижением человеческого достоинства, ограничением свободы слова, других демократических свобод, то, что к ним присоединится какая-то часть людей, крайне недовольных властью по сугубо экономическим соображениям, вот это для меня совершенно очевидно.
Об экономической ситуации в России размышлял экономист и бывший член российского правительства Андрей Нечаев. Он, кстати, один из участников вторничной программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Ее участники обсуждают экономическую ситуацию в стране и последние заявления Владимира Путина. Время свободы. Подводим итоги вторника, 28 апреля. Судебная хроника. Денис Левкин, прозванный варшавским заложником, сегодня вышел на свободу из следственного изолятора в Выборге. Выборгский городской суд Ленинградской области принял решение об условно-досрочном освобождении Левкина в середине апреля. Анархиста задержали в феврале 2013 года в числе 20 молодых людей, оккупировавших Пакгаус Варшавского района. Они пытались предотвратить снос здания. Левкин в результате был приговорен к 4 годам колонии общего режима. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дело Левкина стало резонансным прежде всего потому, что практически никто не верил в его виновность. Варшавское дело началось 4 февраля 2013 года, когда полиция задержала группу из 20 анархистов, решивших стать градозащитниками. Уже около 2 месяцев они жили в Пакгаузе номер 2 Варшавского вокзала, оккупировав здание, чтобы собственник компании «Адамант» не могла его снести. Несмотря на попытки хозяев выгнать ребят, они продолжали жить в Пакгаузе, но 4 февраля полиция взяла его штурмом. 2 месяца Дениса Левкина среди тех, кто жил в Пакгаузе, не было. Он пришел туда с другом буквально за 2 часа до штурма, посмотреть на веселую жизнь анархистов. На его беду при штурме они оказали сопротивление. 2 полицейских были ранены и попали в больницу. Денис Левкин был задержан вместе со всеми, но почему в нападении на полицейских обвинили именно его, он не понимает до сих пор. Многочисленные свидетели говорили о его невиновности. Во время расследования были найдены фотографии, где видно, что железный прут, которым били полицейских, держит другой человек, вдвое старше 20-летнего Дениса, что подтвердила и независимая экспертиза. Но суд поверил только полицейским, показавшим, что на них нападал именно Денис. Поскольку срок у Левкина был небольшой, он воспользовался своим правом написать заявление, чтобы его не отправляли в колонию, а оставили в Выборгском СИЗО, где он стал работать. Получил хорошие характеристики, и 15 апреля Выборгский городской суд Ленинградской области принял решение о его условно-досрочном освобождении. Все это время Дениса ждала мама, Ольга Левкина.
Это были 2 года страшные. Вся семья была воспитана из поколения в поколение, и муж в системе, кто работал, был участковым долгое время. У меня были представления не то чтобы романтические, но я никогда не слышала, чтобы вот таким образом расправлялись там с невиновными людьми абсолютно. Достаточно книжные были обо всем представления, и я действительно уповала на то, что разберутся, отпустят. Ну как же так? Ошибка. Я нашла эти фотографии. Была радость. 3 часа ночи всем звонила. Ура! Я же нашла эту самую фотографию, которая подтверждает невиновность сына. Ну, оказалось, и это не довод.
Насколько я помню, вы подозреваете, что анархисты знали, кто нападал на полицейских, но не выдали своего, то есть тоже повели себя не очень красиво.
Для меня за эти 2 года открылись глаза на очень многие вещи. помогли мысли очень мудрого, великолепного человека Александра Николаевича Сокурова. Меня натолкнули на эту мысль, его речь, статьи, мысли. Есть мораль, да? Есть простая логика, есть право, закон, взаимосвязанные вещи. Мораль, логика, закон, доказательства. А есть еще такое понятие – политика. Вот это все берем в сторону, отодвигаем, оставляем только одну – целесообразность. Некое сообщество в неких целях, высших, благородных, вполне обоснованных и мотивированных, решает в жертву целесообразности принести какие-то другие жизненные принципы, типа морали, права и всего остального. Но я являюсь сторонником каких-то более общечеловеческих ценностей, и мне вот эти вот целесообразность, я ее не понимаю, не воспринимаю как аргумент, для меня она не является ни оправданием, ни основанием.
То есть вам кажется, что в этом деле и полицейские, и анархисты все защищали честь мундира за счет Дениса?
Ну, я говорю о уже свидетельствующих полицейских, которые первопопавшихся схватили, осудили, галочку поставили. И об анархистах, с другой стороны, которые тоже целесообразность ставят во главе своих поступков, и все остальное как бы отодвигается на второй план. Не может честь мундира изначально, если она честь, входить в противоречие с человеческой честью.
Но справедливости ради, Ольга Левкина замечает, что не ставит на одну доску с полицейскими анархистов, которые все-таки очень поддерживали ее и помогали эти 2 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. На Украине готовят масштабную реформу правоохранительных органов. В Москве открылась выставка под названием «Младшие Брейгели». Эстонский поэт и переводчик Ян Каплинский стал одним из лауреатов русской премии. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 28 апреля, по версии «Радио Свобода». Число погибших в результате землетрясения в Непале превысило 5000 человек, более 10 тысяч ранены. В городе Балтимор в американском штате Мэриленд введено чрезвычайное положение и комендантский час в связи с беспорядками, начавшимися после похорон 25-летнего афроамериканца Фредди Грея. Финские военные применили портативные подводные снаряды в акватории неподалеку от Хельсинки после того, как дважды заметили подозрительный подводный объект. Бывший директор Института научной информации по общественным наукам Академии Юрий Пивоваров вызван 30 апреля на допрос в связи с расследованием дела о пожаре в институте. В Москве украинскую военнослужащую Надежду Савченко, проводившую голодовку протеста, перевели из тюремной больницы в городскую. В Киеве прошла международная конференция доноров в поддержку Украины. В Южной Корее апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению капитана парома «Сивол», затонувшего в прошлом году. Тогда погибли более 300 человек. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 28 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По данным российской власти, на территории страны находится около 1 000 000 беженцев из Украины. Примерно четверть из них получила официальный статус беженца, а значит и связанные с этим права на денежные пособия и возможности трудоустройства. Однако некоторые семьи уже возвращаются из России. Семья Денисенко минувшей осенью приехала в Томск и теперь планирует вернуться обратно в Донецк. В России жизнь у них не заладилась, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Семья Денисенко приехала в Томск осенью, получила распределение в село Нащеково Шигарского района. Маленькая квартира, нет горячей воды. Первое время голодали, помогали добрые люди. Потом отец семейства нашел работу на стройке, но сейчас лишился и ее.
Мы остались без работы, без средств к существованию. Одно хорошо, что люди добрые помогли. Начали просто мужа на работе есть, ну, вы хотите слишком много всего, вам подавай. Ну, тут миф сложился о том, что мы получаем какие-то там дотации, все такое. Ну, люди просто начали агрессивно себя, еще агрессивнее вести, чем в самом начале. Пришлось уйти с работы.
Найти новую работу у мужа Ольги не получается, а на Колым особо не проживешь. 1500 на 3 дня, которые муж приносит, уходят на продукты и лекарства. Понятно, что долго так не протянешь. Нужна какая-то стабильность и гарантированный доход.
Мы пытались очень долго найти работу, да, после того, как он ту работу потерял. Для нас ее нет. Есть в Томске, ну, хорошо оплачиваемая работа, но нужно российское гражданство. С гражданством мы как бы не успели, до Нового года были квоты, но нам никто не сказал об этом. А сейчас это очень дорого. Один экзамен там выходит 5500, плюс там из больницы справка 1600, их просто негде взять. Но когда ехали сюда, да, так все, казалось, перспективы есть, да, но обещали как бы вот и трудоустроить, и с жильем помочь, да. Хотели гражданство принять, ну потому что все-таки время теряется, дети, нужно как-то наживать все. Ну, не получилось.
С самого начала жизнь у Денисенко в России не заладилась. Еще зимой Ольга рассказывала, что они сталкиваются с косыми взглядами и осуждением. А сейчас стало еще труднее.
Муж вообще каждый день там слышит за спиной и маты, и бандеры, что вы сюда приехали, валите отсюда. Понимаете, ну сидеть на шее у стариков, да, которые нам помогают, ну это ну, не выход, это стыдно. Но мы взрослые люди, у нас куча детей, мы должны сами себя обеспечивать. Очень стыдно. А иногда даже, ну, они как бы сами, да, там, приезжают с гостинцами. Но иногда бывает такая ситуация, что закрываешь глаза, вот тут давит, а приходится просить. Ну, потому что выхода нет.
Ольга Денисенко, когда они уезжали из Донецка, была на 5-м месяце беременности. Дочку Карину она родила уже здесь. Но из-за всех потрясений и нервных переживаний у Ольги пропало молоко. Детское питание – дополнительные расходы для и так нуждающейся семьи.
Карина только родилась. Мы попросили помощи, и то как бы мы не сами. Нам сказала администрация, вот обратитесь туда, напишите заявление на материальную помощь. Муж написал заявление на материальную помощь, но нам ее как бы привезли. Несколько пачек малютки, там, макароны. Ну, деньгами нам, видать, не доверяют. Ну, хотя мы объясняли, ну, лекарства, да, ребенок искусственник, большие проблемки с желудочком, нужно и то, и другое. Ну, как-то так. Ну, на том спасибо, конечно.
В этой маленькой квартире, которую выделила многодетной семье беженцев районная администрация, поначалу жить было невозможно. Не было никакой подходящей для семьи с маленькими детьми мебели, сырости, плесень на стенах. Потом с мебелью помогли местные, что-то привезли люди из Томска, когда узнали, что семья живет в таких условиях. Сырость, правда, победить не удалось.
Мы проветриваем все время, чтобы не воняло. Ужасно, когда мы готовим, то весь этот пар по стенке весь. Все мокрое капает.
Но и в таких условиях, признается Ольга, можно было бы жить и со временем налаживать быт, если бы была перспектива и не было бы такого отношения к ним.
У меня даже дети вот сталкиваются с такой проблемой, да, люди говорят, вы сюда понаехали, из-за вас тут цены растут, короче, мы работы лишаемся. Ну, немножко у нас, видать, другой менталитет, как бы, да, и ну, взрослые, и дети, ну, чем там отличаемся? Может быть, потому что мы здесь чужие, поэтому мы встретили, да, враждебность. Вот он как-то намного проще. Вы знаете, вот мы едем в маршрутке, допустим, да, вот кто-то что-то сказал, там кто-то ответил, все, через минут 15 разговаривает вся маршрутка, все родные. И как-то так. У нас на Донбассе как-то люди вот, а тем более сейчас вообще сплоченные.
Ольга честно признается, жить впроголодь, постоянно без денег, только за счет помощи добрых людей, они устали и хотят вернуться домой. Понимают теперь, что здесь, несмотря на их ожидания, им совсем не рады.
Вам не страшно возвращаться домой? Честно? Ну, как сказать, страшно? Да, наверное, уже нет. У нас там чуть-чуть потише стало. Ну, у нас такие люди, ну, нас ждут там. У меня мама с папой там. Там все свое родное, легче. Я уже не боюсь. Потому что, ну, какая разница, где погибать? Здесь, извините, от голода и от такого отношения. Или там стены родные, там люди родные. Ну, нет, у вас сейчас у самих сокращения большие идут. Люди остаются без работы. Ну, а мы-то тем более, кому мы здесь нужны.
Ехать домой семье не на что. Сначала дорогу до Ростова соцслужбы обещали помочь оплатить. Теперь, говорят, такой возможности нет. Когда они уезжали с Донбасса, продали все ценные вещи, какие у них были. Здесь, чтобы уехать, продавать им просто нечего. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В программе «Время свободы» продолжение украинской темы. В Киеве идут тренировки кандидатов на должности в новой патрульной службе полиции, которая должна прийти на смену милиции. Новый украинский закон о полиции пока еще не принят Верховной Радой, однако заявки на участие в открытом конкурсе подали более 17 тысяч человек. Тренируют будущих патрульных, прошедших основные этапы отбора, в том числе американские инструкторы. Инициатором и главным идеологом реформы украинской милиции считается Екатерина Сгуладзе, первый заместитель министра внутренних дел страны. Именно она отвечала за реформу полиции в Грузии. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов беседует с будущим полицейским Михаилом Кондрактевичем.
Мне 24, я в 9-м из места Трусковца. Мне 24. Я родом из города Трусковца, Львовской области. После окончания университета я работал в одной из компаний, которая занимается электронной коммерцией. Прочитал на страничке в Фейсбуке у Арсена Авакова про новую реформу. Уволился с работы, подал заявку, прошел все этапы отбора. Вот я и тут. Учимся уже пятую неделю.
Кто вас сейчас тренирует?
Для инструкторов проходил отбор так же, как и для кадетов новой полиции. Среди инструкторов есть юристы, адвокаты, правозащитники. 20% это инструкторы из системы МВД, то есть преподаватели академии. Но их немного. Практику у нас ведут бойцы подразделения «Сокол». А их, в свою очередь, учили американские полицейские. Время от времени американцы приходят на занятия, делают замечания, подсказывают.
Насколько тяжело даются эти тренинги? Ожидали ли вы, что они будут тяжелыми, легче, чем ожидали, или, наоборот, сложнее, чем вы думали?
Однозначно ответить не могу. Например, мне очень нравится практика. Огневая и тактическая подготовка. Непосредственно сейчас у нас были две пары тактики. Мы работали в спортзале, но большинство хочет еще. Сложнее даются такие курсы, как административное право. Нужно много учиться, запоминать, понимать.
Вам приходилось натерпеться, что называется, вот старой украинской милиции? Как вы, например, оцениваете действия вот киевской милиции, именно не Беркута, да, а милиции во время Майдана?
Я знаю, что было много милиционеров, которые разделяли взгляды людей на Майдане, но не могли ничего сделать, потому что у них был приказ стоять и охранять порядок или оттеснять митингующих. Но, в принципе, у меня тесных связей или каких-то пересечений с милицией не было и нет. Год или два назад у меня не возникало мысли пойти работать в милицию.
Вам объяснили, в чем будет заключаться ваша работа, что это будет за структура, патрульная служба, заменит ли она старую милицию полностью или частично?
Четкого понимания пока нет. Это эксперимент, который впервые воплощается в жизнь. Я читал образцы законопроектов. Нам рассказывают про видение того, каким должен быть полицейский, какой будет новая система, какими будут базовые принципы, которыми должны руководствоваться полисмены. Но пока непонятно, кто и что будет исполнять, какие обязанности. Пока не приняты законопроекты полиции, четкого понимания таких деталей нет.
Расскажите подробнее про отбор, который вы проходили.
Было несколько этапов отбора. Первый этап – тестирование основных навыков. Тест состоял из 5 блоков – математика, украинский язык, анализ, логика и еще один, не помню уже какой. Всего было 60 вопросов, по 12 в каждом блоке. Максимум можно было набрать 60 баллов. Второй этап – физподготовка, бег на 100 метров, на 1000 метров и подтягивание. Был психологический тест ММР-12 для выявления психологического портрета человека. После этого была военная медицинская комиссия, а потом собеседование с группой экспертов.
В эту новую патрульную службу, которую сейчас тренируют в Киеве, в нее могут попасть сотрудники старой украинской милиции, или она целиком набирается исключительно из новобранцев?
Конечно, могут. Отбор полностью открыт для общества. Из 17 тысяч заявок около 1000 заявки бывших и действующих сотрудников МВД. На самом деле, среди нас, среди кадетов, очень мало бывших милиционеров. Я не знаю, почему. Может быть, они не подавали заявки, не верили в это. Но у всех были равные условия. Кто угодно мог подать заявку, включая бывших или действующих сотрудников милиции.
На какую зарплату вот вы рассчитываете, рассчитывали, когда для вас вся эта история с новой полицией начиналась?
Лично для меня этот вопрос не был приоритетным. Это важный вопрос, но я принимал решение, не исходя только из этого. Нам обещали уровень зарплаты в 6-8 тысяч гривен. Уже во время обучения нам сообщили, что, учитывая девальвацию, уровень повысили с 8 до 10 тысяч гривен. Мне и многим другим, кто пришел, как и я, очень надоела ситуация, которая происходит в стране. Каждый решает для себя. Вот я приду и попробую что-то изменить. Эта идея нас объединяет и двигает вперед.
Вы лично верите, что эта реформа полицейская увенчается успехом?
Естественно, поэтому я и здесь.
Екатерина Сгуладзе, которая является идеологом этой реформы, она реформировала полицию в Грузии. Знаете ли вы, как это там происходило? Ждете ли вы чего-то подобного?
Да, конечно. У них реформа происходила около 10 лет. Я надеюсь, что мы постепенно приблизимся к этой ситуации, которая сейчас есть в Грузии. Экос Гуладзе – практик. Я думаю, что и у нас все получится.
Говорил кандидат на должность новой патрульной службы, реформированной украинской полиции, Михаил Кондрактевич. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Одним из лауреатов русской премии этого года, которую вручала Наина Ельцина, стал эстонский поэт, переводчик, эссеист Ян Каплинский. Его книга «Белые бабочки ночи» написана по-русски. В ней встречается старинная русская орфография. Каплинский происходит из семьи репрессированного в советское время польского дворянина. Помимо эстонского и русского, он пишет по-польски и по-английски, переводит с 5 языков. С Яном Каплинским в московской студии «Радио Свобода» беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Русский – второй важный язык для меня. Это я тут и пишу в этом сборнике, как вступление, что все началось с Лермонтова, одного лермонтовского стихотворения «Воздушный корабль», когда я вдруг, это какое-то религиозное пробуждение для меня, это было поэтическое пробуждение, я вдруг понял, что такое поэзия. Это стихотворение действовало на меня такой силой, что я почти что заплакал. И после этого, когда моя жизнь как-то изменилась.
А сколько лет вам было?
13. Конечно, это было советское время. В 54-м году, думаю.
Вы же долго не писали стихов по-русски. И это происходит 10 лет или несколько лет?
Около 12 лет.
Что случилось? Почему?
Одна из причин, то, что для меня эстонцы, как это сказать, я думал, что мы слишком много позаимствовали из русской зауми. Эстонский язык стал слишком заумным. Ну, я, конечно, после моего ознакомления с Лермонтовым и классической русской поэзией попробовал писать по-русски. Я помню одно какое-то начало стихотворения. «Над темным Байкалом одинокая чайка летает». Что-то такое. Тогда в Байкале я знал только по литературе. И вернулся вот где-то в начале этого тысячелетия. Вдруг начал писать по-русски. Я помню, что кое-какие стихи я писал вот в автобусе на пути в Ригу. А там, конечно, пришлось говорить по-русски.
Я была недавно в Литве на семинаре, посвященном Восточной Европе, в доме музея Венцлова, и приезжал с Украины Сергей Жадан. Люди, которые организовали этот вечер, сказали, мы будем использовать русский язык, потому что так мы можем понять друг друга. И даже сказали о том, что русский является своеобразным lingua franca теперь для пространства, которое когда-то было связано с Советским Союзом.
Да, частично я согласен. Хотя, конечно, в наше время уже молодежь русским языком владеет все меньше и меньше. Но что будет в будущем, наверное, мы все перейдем на английский. Я слышал, что даже в Эстонии у нас иногда молодежь собирается, школьники, и они между собой уже иногда по-английски говорят. Мне жаль того, что все-таки был у нас такой общий язык. И это, конечно, не советское время, это царское время. Ведь у нас дома мать училась вначале в русской школе, это знаменитая Пушкинская гимназия, где училась, например, финско-эстонская писательница Элла Вуолиоки и всего прочего, и советский агент во время войны. Но она сделала кое-что для достижения мирного соглашения между Советским Союзом и Финляндией. И мой дед учился в русском учительском семинаре. И у нас русский язык дома, не то, что говорили по-русски, но иногда были цитаты. Мама мне пела казачью колыбельную и так далее. Это было совсем нормально. С царских времен.
Что можно выразить по-русски в стихах, чего нельзя сказать по-эстонски?
Как сказать? Я говорю на языке, но язык говорит со мной. И русский язык говорит немножко по-иному. Я по образованию лингвист, и меня, кроме всего прочего, интересует финно-угорский субстрат, финно-угорские заимствования в русском языке. Не слова, а именно вот эти конструкции. Ну, это парочки слов, как гуси-лебеди, злато-серебра. Кажется, тут есть что-то из финно-угорских, ну, не уж вымерших языков, мирянского, муромского. Ну и, по-моему, вся эта любовь русского языка в таком бесконечном нюансировании. Скажем, есть прыгать, прыгнуть, подпрыгивать. И все это, скажем, в финском языке, где сохранились многие такие архаические черты. В финском языке тоже есть возможности вот такого нюансирования. И русский язык какой-то очень, несмотря на все политические события, революции и контрреволюции, сохранил какую-то удивительную живучесть. Для меня это заимствование слов, это не так важно. А конструкция – это самое важное. Это характер языка, который выражается именно в конструкциях. Это дух языка, шпрахгайст, гумбольд, ну что-то такое.
Вы сказали, что эстонская поэзия позаимствовала кое-что у русского авангарда.
Да.
Я правильно поняла?
Не только эстонская поэзия, но... Ведь столько эстонцев, они учились в Петербурге и в Москве, и работали. Ведь это было для нас открытое пространство, царская Россия. И я, как это сказать, я чувствую почти что ностальгию по старой царской империи. Употребляю вот старую орфографию, иногда выучил яти.
Давайте вы прочтете стихотворение, которым открывается ваша книга, да. «Белые бабочки».
Белые бабочки ночи, черные бабочки дня, чьи-то незримые очи зорко глядят на меня. В тенях растаяли тени, спят ракиты и бор. Сладко без сновидений спит у кладки топор. Тишины и печали полны пруды и сад. В темной синей дали звезды и звездопад. Смолкли слова и ноты, мысли грустные и ясны. Каждому свои заботы, каждому свои сны. В водном зеркале лица, кто из них я, кто нет. Белой бабочке снится, она философ, поэт.
В этом стихотворении есть и ваша культурная ностальгия по поводу русского серебряного века и в то же время отражение вашего интереса к восточной поэзии.
Да,
правда?
Это Чуанзе, притча о бабочке. Знаменитая притча. Все китайцы знают, конечно, и цитируют.
Вы устали от эстонской поэзии?
В каком-то смысле устал, и в старости лет хочется как-то делать что-то новое. Из, как мне называют, классиком. Из классика стать снова каким-то учеником, начинающим поэтом, который дружит. Ну как получается, как? И как я удивлен, как я рад, и меня тревожит это, как меня принимают, как, что пишут в моем сборнике на русском языке. Это как вторая молодость.
То есть ужасно интересно попасть в список русской премии?
Да, да? Это для меня что-то невообразимое. Трудно верить, что это так.
В течение последнего года вот эти трагические события на востоке Украины и определенные пропагандистские войны, отношение к русскому языку в Эстонии какое?
К сожалению, но я надеюсь, что это все-таки единицы. Но были люди, которые... Один мой коллега-писатель говорит, что он хочет бойкотировать эти пакетки молока, где написано по-русски молоко. Ну, боже мой, взрослый человек-то.
В целом, отношения стран сейчас, вот России и Эстонии, опять же, в течение последнего года или полутора, и людей прежде всего, как бы вы их охарактеризовали? Это напряжение, это страх, это недоверие, или это все-таки попытка преодолеть политическую стену и как-то выстроить себя? Или люди думают, что все, пускай все решают политики?
Ну, политики – это одно дело. А, по-моему, обыкновенные люди в русской пропаганде, в общем, не верят. А наши русские, по-моему, большинство верят в русскую пропаганду, российскую. Отношения между людьми, по-моему, не так уж сильно страдали.
А отношения между русскими, которые живут в Эстонии, и эстонцами?
Ну, когда я с таксистом в Таллине, они главным образом, они русские, я сразу прихожу на русский. Это очень интересные разговоры. Но о политике, в общем, не говорят. Да тут большая проблема то, что эстонцы все меньше и меньше владеют русским языком. И русские по-эстонски так свободно. Тоже не.
Политика влияет на вас как на поэта? Или вы хотите сохранить свой душевный мир, творческий мир, отдельно от мира политики, медиа, телевидения?
Политика никуда не убежишь. Она везде. Но как раз, что сказал мой приятель, покойный Леннард Мэри, политик не может говорить, как он думает. А поэт как раз должен об этом писать. И я был в политике, я был 3 года в парламенте. И я знаю, что такое политика, я знаю правила игры, но играть в эти игры я не хочу.
О своем творчестве и соотношении в нем различных языков рассказывал эстонский поэт-переводчик, лауреат русской премии Ян Каплинский. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Младшие Брейгели. Выставка с таким названием открылась в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Здесь показывают картины сыновей и внука, основателя знаменитой художественной династии Питера Брейгеля-старшего, прозванного Мужицким. Не исключено, что если бы ретивые современные ревнители благочестия были лучше знакомы с историей искусства, они бы не стали подвергать нападкам ни новосибирскую оперу «Тангейзер», ни выставки актуальных художников, соединение высокого и низкого давняя традиция. Между тем, сообщает исследователь западноевропейской живописи Вадим Садков, все без исключения картины младших Брейгелей, даже с грубыми сценами крестьянских праздников, переполнены христианскими символами и аллюзиями.
Потому что как раз младшие Брейгели творили в эпоху необычайного расцвета эмблематических сборников, так называемых эмблемат. Можно просто вообще говорить о феномене такого эмблематизма, восприятия жизни, которое касалось не только изобразительного искусства, но и литературы, возьмите того же позднего Шекспира. Но эмблематы создавались именно в расчете на разные круги с точки зрения степени образованности и на разные толкования, что эмблематы были 3 уровней. Интерпретация эмблемы. Одна и та же эмблема могла быть объяснена с точки зрения морально-назидательной, бытовой, далее любовно-эротическая и 3-й высший уровень философско-теологический. То есть один и тот же предмет, неважно что, корабль, цветок, башмак, рыбак с удочкой, на разных 3 этих уровнях они могли быть объяснены всякий раз по-разному, иногда даже диаметрально противоположно, даже обезьяна со знаком плюс или со знаком минус. Просто нужно было строить или в рамках морально-назидательной интерпретации, или любовно-эротической, либо с точки зрения уже философской, теологической, такой религиозной. Тот же самое дупло вот на картине. Дупло, с одной стороны, старый, еще воспринятый в античности ранними христианами символ такого прибежища. Не случайно на картинах того же Босха праведные отшельники ведут жизнь в дупле, прячутся от всяких жизненных страстей, искушений именно в дупле. С другой стороны, с точки зрения любовно-эротической, это символ женского органа. И этот список можно продолжать до бесконечности. То есть все эти картины необычайно занимательны с точки зрения интерпретации. Высший уровень существует очень часто от противного о том, что нужно соблюдать меру во всех этих развлечениях и не забывать о Боге. То есть, изображая вот какие-то попойки, драки, любовные объятия, художник намекает зрителю, чтобы он не забывал о мере, не забывал о том, что его пребывание в земной жизни – это краткий миг по сравнению с вечностью загробного бытования души. Эти произведения – это неразрывная составная часть мировой художественной, мировой духовной культуры. И художники, и заказчики этих произведений были глубоко верующими людьми. И все, что они делали, это, пользуясь выражением голландского писателя-моралиста Якоба Каца, «Тот Эренхан Фермак» – «обучать, развлекая». То есть они, с одной стороны, зрителя развлекают, каким-то образом щекочут его воображение, его взгляд. С другой стороны, они выступают как моралисты, которые учат человека праведному образу жизни.
Говорил московский искусствовед Вадим Садков. Все представленные на выставке младшие Брейгели картины принадлежат российскому бизнесмену Константину Майоргаузу. Он собрал свою коллекцию в рекордные сроки, всего за 15 лет.
Мне нравятся эти вещи.
Я их покупаю для себя. И была еще мысль создать, может быть, даже частный музей фламандской живописи, потому что в моей коллекции не только Брейгели, но есть еще и очень хорошие фламандские художники. У тех же Брейгелей очень много скрытого смысла в картинах. И, конечно, их сравнивать там тяжело с русскими художниками и прочими, но в каждой картине того же Брейгеля есть какое-то иносказание, масса скрытого смысла, который мы, вот, допустим, сейчас в 21 веке не все понимаем. То, что они шифровали тогда, конечно, до нас дошли какие-то записи, где они поясняют, что они задумывали в каждой картине. Но в то же время каждый человек может еще и свое придумать в этом смысле. Больше всего нравится проповедь святого Иоанна. Это сложнейшая композиция, многофигурная. Там очень много вот как раз скрытого смысла в этом. Потому что разные фигуры, обратите внимание на эту вещь, они ведут себя по-разному. Хотя во время проповеди все должны слушать проповедника. А обратите внимание на мелкие фигурки людей. Некоторые из них занимаются абсолютно другими вещами, не слушая. В одной вещи там даже спрятан сам Брейгель, сам себя написал.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были собиратель живописи Константин Мауэргаус и искусствовед Вадим Садков. «Младшие Брейгели» – эта выставка открылась в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Вот так обстояли дела во вторник, 28 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!